Слава нашему Господу! У нас сегодня тема, которую мало кто любит. У нас сегодня тема, слышание которой зачастую многих передергивает, будоражит их. Разоблачает их, раскрывает. Печально то, что это направление этой темы воспринимают в панике, вместо того, чтобы была глубина покаяния. Объясняю, чтобы было понятно, а потом войдем в тему. Народ Божий любит очень сильно, аж лакомство такое для ушей, понимаете? Мы спасены, мы посажены на небесах. И очень любят, чтобы в этом направлении всегда и везде были темы проповедей, песнопений, стихов и так дальше. А когда Бог говорил, а ты пройди, говорит, по семьям, где пожилой возраст, где люди особенно уже почти прикованы к постелям, и не сегодня, а завтра у них будет переход из этой жизни в будущность. И им всем скажи только одно слово, ну, одно предложение в смысле. Я с вами это делился, ну, на сегодняшний день опять с этой стороны заход в тему. Будем рассматривать, она очень такая злободневная, необходимая. Скажи им, что вот то, что они всю жизнь ожидали, чего они хотели, к чему стремилась душа их, ну, примерно, я так более расширенно раскрываю эту тонкость, что, наконец, это вот не сегодня, а завтра произойдет, и они будут на белоснежном облаке восхищены там, понимаете, или ангелы придут за ними, или Христос придет за ними, и они войдут в небесную обитель. Ну, такого направления сюжет. Но Бог-то знал, что будет, знал, какая будет реакция. И куда я ни приходил и говорил эти слова, может, не совсем в таком наборе слов, но в этом сюжете, то у людей начиналась паника. На лицах был нервный тик, называется. Знаете, когда черты лица движутся, не руки движутся, а лицо, глаза бегают, какая-то неуверенность, какая-то паника, какая-то чуть ли не истерика. Я, говорит, знаю, что я туда не иду. Или я не знаю, куда я иду. И тому подобное. И я уже много тогда прошел в семье этих. И когда в одну семью пришел и сказал те же самые слова, ну, тогда я был уже удивлен, потому что вот у этого человека, это бабушка, она лежачая абсолютно была, у нее руки поднялись в небо, она исполнилась Духа Святого. В ней произошел резонанс. Какой? Вот когда голос Марии дошел до слуха Елизаветы, ну, как она там ее приветствовала? Мария пришла посетить Елизавету, потому что ангел сказал, что у Елизаветы 6 месяцев беременности уже, 6-й месяц пошел. И вот когда она пришла, Елизавета, приветствую там, или как, мир дому вашему и двору вашему, ну, примерно, как там было, то Елизавета исполнилась Духа Святого, ребенок исполнился Духа Святого на 6-м месяце беременности под сердцем своей мамочки. Откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Вот примерно что-то такое произошло с этой бабулечкой. У меня вопрос возник тогда, да и по сегодняшний день. Вот взять вот этих всех бабулечек, дедулечек, пожилых, стареньких или прикованных к постели, которым было сказано, что, наконец, мечта их жизни, цель, к чему они всю жизнь христианскую стремились, к чему они стремились? Войти в небо воротами. Они стремились к тому, чтобы их приняли небесные обители. А оказывается, что нет. Как нет? Но они сами о себе говорят, что нет. Что нет. Это, конечно, вопрос поправимый. Срочно нужно покаяние, исповедание, надо найти причины, из-за чего у них нет уверенности в спасении. Это можно исправить, это не проблема. Почему? Потому что Иисус, приходящий к себе, не изгоняет вон, а через Него к Богу мы всегда можем прийти в любую единицу времени. Ну, если еще жизнь продлевается наша. Так вот, взять бы вот этих вот сколько людей, привести их в церковь, не можешь привести, так привези их. И потом этим проповедникам, и те, которые убеждали, что это люди посажены на небесах, сказать: объясните, пожалуйста, ведь вы же убеждали на протяжении долгих лет жизни, что они, вот эти вот люди, наследуют жизнь вечную. Объясните, почему такая реакция? Дело в том, когда Бог открывал эти темы в этом направлении, то потом мне частенько говорили: больше на такие темы не проповедую. Я говорю: почему? Потому что после твоих тем проповедей люди теряют уверенность в спасении. Слушайте внимательно. Если там уверенность, то это будет реакция: слава Богу, я спасен, я спасена. Понимаете? А если там не уверенность, а мыльный пузырь, понимаете, надутый обман, то как только ты заговоришь на эту тему, у людей сразу паника начинается. Дело в том, что сегодня мы с вами будем касаться очень серьезнейших вещей. Читаем место Писания, первое послание Петра. 4 глава, стих 17-18. Мне этот стих очень сильно нравится. Я как-то делился этими событиями, старой историей. Были моменты, когда разные были случаи жизни, когда кто-то, ссылаясь на это место Писания, говорили очень печальный вывод в свой адрес. Я пока не скажу, какой. Потом коснемся, когда прочитаем. Но потом, когда они пошли путем очищения, освящения, исповедания, покаяния, молитва, то потом вот это место Писания я начал цитировать для них. И лицо было совершенно другое. Оно было торжественное. Во-первых, на лице было чувство, знаете, какое выражено. Вот ты говоришь, а человек вот уже готов, имеет ответ и ждет, когда ты это скажешь. И вот я читаю этот стих. «И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится?» И вот я это цитирую им и говорю. «И если праведник, они говорят, обязательно спасается». А до этого, ну, едва спасается, значит, мы не можем спастись. Варианта нету спастись, понимаете? Что за реакция? С такой реакцией мне приходилось сталкиваться на протяжении всей моей жизни. Паника. Итак, читаем глубину этого места Писания. 17 стих. 1 Петра, 4 глава, 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». Что такое суд? Ну, каждый, конечно, по-своему понимает слово суд. А вот Иисус Христос в одни плоти сказал, что суд заключается в том, что свет пришел в мир. Но люди, какие люди, возлюбили больше тьму, нежели свет. О ком он сказал? Он сказал о евреях. Но на сегодняшний день надо говорить это о христианах, поскольку мы вот в христианстве находимся. Вот пришел свет, в церковь пришел свет, и люди бегом из этой церкви. Да, есть такие случаи, когда, говорит, мы зашли в церковь, хотели найти Христа, а нас стали там кусать, нас стали словами бить, уничижать, и мы оттуда ушли. Это совершенно другой случай жизни. А то пришел свет и стал раскрывать, что есть что. И люди в панику. Знаете, почему в панику? Ну вот если у вас во дворе, в огороде, допустим, какой-то камень лежит, ну или какой-то предмет, и вот вы почему-то решили его поднять, сдвинуть с места. Вы когда поднимаете, то там и червячки всякие, и насекомые, и жучки, не поймешь что, понимаете? И вдруг они попали в свет и начинают разбегаться. Понимаете, что получается? Так вот тема идет о свете, но люди не хотят, говорит, прийти. Христиане не хотят идти в свет. Сегодня нам надо будет с вами определиться в вопросе, до какой степени света мы с вами дошли, чтобы было понятно. Особенно этот момент для меня стал ясен, когда я был подростком. Мне лет было 12. И мы отправились в деревню. Вот. Жарища, лето жаркое, жаркое. Вот. А у них был погреб. Погреб – это подвальное помещение, но подвал обычно бывает под домом. А это в землю вкопанный. В землю опускаешься, дверь открываешь, и ты фактически заходишь в подземелье. Ну, там хранили продукты питания. И во время жары там было очень приятно отдыхать. И вот туда зайдешь, отдыхаешь, темнота абсолютнейшая, ну, какую-то там лампочку чуть-чуть включишь для освещения. И ты привыкаешь вот к этой яркости вот такого освещения. А когда зашел, то солнце еще не сильно поднялось. А когда стал выходить, то солнце настолько ослепило, что ты не можешь выходить на солнце, ты назад возвращаешься в темноту. До такой глубины темноты, где твои глаза могут воспринимать освещение. Сколько нужно времени, постепенно подходишь к дверям, чтобы глаза привыкли к яркому солнечному свету. И только потом выходишь, и то не можешь смотреть. Почему? Привык ходить в темноте. По-другому звучит так. При какой степени освещенности мы привыкли ходить, то в такой степени мы и живем в духовных планах. И когда нам какие-то темы проповедей начинают открывать глаза и светит яркий свет, то мы шарахаемся назад. И моментально появляется паника. А почему? А потому что чувствуем, что мы не в должном состоянии. Надо каяться. Считаем, что здесь написано. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». То есть Бог говорит, я хочу тебе подвести к свету настолько, чтобы ты сам увидел, чтобы ты сама увидела, и назвали вещи своими именами. Ну, чтобы было понятно, я пока останавливаюсь в этом месте Писания, потом дальше будем читать. Берем Иакова. Ну вот, Иаков убежал от того, чтобы его Исав не убил, потому что там обман произошел. Вот двух барашек зарезали, барашек козликов. Кушание сделали, накормили родителя, понимаете, руки там шерстью были обвязаны шкурками, одежда была старшего брата одета, и запах, и все такое, понимаете, ну же обман. Но этот обман, ну насколько долго проработал? Пока месяц Исав пришел. Исав пришел, все, ага, обман, ну хорошо, говорит, разберемся. Значит, тебя надо будет уничтожить. Вот он убежал. Убежал, голова на камне, ночь его застала где-то. А это было под городом Луз. А Луз это изворотливый, извилистый. Вот примерно такое значение слова. А там лестница. Потом ее прозвали лестница Яковлева. И вот ему был явлен свет Божий. И он же проснулся и говорит, как страшно место сие. Это не иначе, как дом Божий. Это врата небесные. Так, ты попал в свет? Да. Как страшно место сие. Мы как-то с вами не так давно тоже касались этого положения. Так если ты теперь освещаешься, куда ты пойдешь? Куда он должен был пойти? К Лавану? Или назад домой? Домой должен был пойти. И вот когда бы он пришел домой, вот там должно было быть несколько ступеней покаяния. Он должен был к родителю подойти и признаться в этих вопросах. Он должен был подойти к своей мамке и сказать, мамка, ты меня научила преступлению. Ну, в этой семье мамка научила. В других семьях папки учат преступлением. Ну, это разные вопросы. И потом подойти уже к своему брату и сказать, да, я достоин. Понимаете? Не происходит. Куда он идет? Дальше. 20 лет он будет в тени прятаться. Дальше. И, наконец, Бог говорит ему, выйди оттуда. И он пошел. Сейчас будет у него встреча с Исавом. Исав идет, и 400 человек вооруженных навстречу верховых. Он все забоялся. Ну, ты же мне сказал выйти от Лавана. Это звучит. Я бы никогда бы не вышел, если бы ты не сказал. А теперь что? Назад не вернусь, а вперед боюсь. И попался. Ладно, они примирились. Но в свет Божьего лица попал. Нисколько. Нисколько. Почему? Потому что он послал стада, вот пускай стада пойдут, а когда Исав спросит, а что это такое? Скажите, это Иаков подарил своему брату Исаву. Потом с этим стадом через некоторое расстояние следующее стадо идет. А что это за стадо? Откуда вы идете? То есть людей нету, а пастухи гонят. Куда вы гоните? А это вот Иаков подарил своему брату Исаву. И там он говорит интересную, страшную фразу. «Может быть, я дарами умилостивлю его». Что? Не покаянием, обратите внимание, дарами. Дальше, а дальше что? А дальше он опять занимается лукавством. Только мы его не судим, а себя должны увидеть. Что он делает? Он берет и детей своих, ну как, они не служанки, не поймешь, как назвать. Ну, они наложницы получились, но от него дети родились. Это служанки, которые ухаживали за его женами. Вот тех со своими детьми выпустил. Потом Лию со своими детьми выпустил. Самую последнюю поставил Рахиль. Ну, если свет Божий тебя просветил, то иди сам первый. Чего ж ты других подставляешь? Чем ты занимаешься? Это же картина для меня и тебя, для каждого. Понимаете? Ну что, свет Божьего лица просиял? Да как его сказать? Наконец встретились, примирились. Хорошо. Дальше. Исав говорит, я пойду впереди тебя. Ты знаешь, я не смогу, говорит, так быстро идти. Овцы дойные, дети нежные. Я, говорит, пойду так. Ну, я, говорит, с тобой несколько человек оставлю. Зачем, говорит, это? И лишь бы мне приобрести благоволение. Ну, ладно. И вот они пошли. Бог теперь дальше будет подводить Иакова к свету своего лица. И говорит ему, Иаков, ты вот пойди туда. Вот помнишь, город Луз, но ты его назвал Вифиль. Голова твоя была на камне. Потом на этот камень ты вылил елей. Потому что ты видел лестницу Яковлеву, ну, так скажем. На вершине этой лестницы стоял Господь и говорил тебе. Ангелы не сходили, восходили. Вот, пойди туда. Призови имя Господа и живи там. И построй жертвенник. И побудь там какой-то промежуток времени, поживи. Вот тут у Якова произошло что-то странное. Он попадает в определенный уровень света Божьего лица, больший, сильный. И он говорит, принесите чужих богов. Да? А где ты был, когда надо было идти навстречу Исава? Чего ты о богах не заговорил? Перемените одежды. А что ты тогда не заговорил? Хорошо. А когда ты узнал, что Исав тебе навстречу идет, чего ты богов не взял? Чего, не хватило? Ну, это же я и ты. Давайте проверяйте, скажи себе. Это вот мы сейчас вот этой линии идем, чтобы рассуждать. Не делается это. Ну, ладно. Принесли ему чужих богов. Надо понимать, что Рахиль под шумок притащила и идолов своего папочки. Ну, надо так понимать. Теперь интересный вопрос возникает. Яков это понял, что за боги? У Рахили. Или она их так потихоньку спрятала до кучи со всеми, что он так и не понял, что у нее были чужие боги. Я это сегодня не разбираю. Переменили одежды, принесли украшения, он почему-то не сжег, а закопал. Но в принципе это неплохо, но и не совсем хорошо. Почему? Неплохо потому, что вот это очищение и освящение все-таки сработало. И страх напал на окружающие народы. И написано там, прочитайте, сами проверите. И перестали не, или не стали его преследовать. О, значит, мы очистились, осветились. Яков, мы немножко попозже с тобой поговорим. Это же я, ты, мы, вы, пожалуйста. И вот написано, что он пришел в Луз. Куда ты пришел? В Луз? А почему ты не пришел в Вифиль? Вифиль – это дом Божий называется. Это слово переводится «Дом Божий». Пришел в Луз. Наконец, там с ним что-то происходит. Меняется этот человек. И потом вдруг там уже не Вифиль, а Эль-Вифиль становится. Эль – это имя Бога, Бог. Бог в Вифиле, в доме, или Бог в своем доме. И получается, в Божий дом входит Иаков. Ну, так это звучит. И вот теперь там описывается очень глубокая истина. И Бог благословил его, и благословив, утвердил его имя. Отныне имя твое будет не Иаков, а имя будет Израиль. Так подожди, а с ангелом боролся, он же мне там сказал. Он сказал, что имя твое, но оно будет. ты это, в этом имени не имел никакой силы, и это имя не имело никакой силы для тебя. А теперь, раз ты называешь, что ты в Эльве-Филе, в Божьем доме, у самого Бога, то ты создал обстановку, Бог говорит, если вы будете поступать по воле моей, потом народу Израиля он скажет, то я поставлю жилище мое среди вас, и моя душа не вознушается вами. Раз для тебя Эльве-Филь, Бог в своем доме, то я теперь спускаюсь к тебе. Вы представляете? Бог сам спускается к Иакову. Это же вообще чудо, правда же, да? Благословляет, утверждает его имя, новое имя, Израиль, и восходит. Там конкретно написано «восходит». Решился вопрос, что 20 лет надо было вот такой возне находиться, чтобы наконец осветиться. Это же твой и мой прообраз. Теперь сюда идем. Ибо время начаться суду с Дома Божия, то есть, чтобы вот с Иакова надо, да, для Иакова. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? А кто это такие, которые не покоряются Евангелию Божию? Кто такие? Знаем, нет? Жены, если ваши мужья не покоряются Слову. Видите, куда идет? Или, мужья, если ваши жены не покоряются Слову. Родители, если ваши дети не покоряются Слову. Дети, если ваши родители не покоряются Слову. Успеваем, нет? Члены церкви, если не покоряются Слову. То какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Апостол Павел говорит, ваша покорность вере стала известна всем человекам. Покорность вере? Вопрос. Вот каждый себя так поставь и рассмотри. Как? Я покорен вере? Я покорен Слову Божьему? Я покорна вере? Я покорна Слову Божьему? Иаков, ты покорен? Был? Нет. Стал? Да. Если внимательно смотреть, мы с вами рассуждали, то Бог говорит, да ты от чрева матернего прозван отступником. Не помазанником, отступником. Но я, говорит, добьюсь этого результата, и обязательно ты станешь, я буду Бог Авраама, Исаака и Богом Иакова. Ну потом же так Бог Моисею представился, я Бог отцов твоих, отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но когда на лестнице стоял Бог, он сказал, я Бог Авраама, отца твоего, и Исаака. Яков, что ты скажешь, я твой Бог? Если я твой Бог, то я спустился бы к тебе. А раз я не могу спуститься, я тебе не Бог. Успеваем, да? А вот когда пришел в Луз, оказывается, надо было не в Луз, а в Эльве-Филь, и когда у него мышление поменялось, понимаете, то Бог к нему спустился. Я твой Бог. И дальше у Исаии описывается это событие очень сильно. И вот тогда окружающие народы нарекут, вернее, назовут тебя тем именем, которое нарекли тебе имя уста Божьи. Знаете, как это звучит? Это не то, что ты будешь бегать и кричать, я христианин, я христианка, что вы меня не видите, что ли? Мы такие духовные, мы знаем Библию. Знаете, чтобы не получилась вот эта плачевная история. Изгоняли беса семь сыновей священника Скевы. Да? Именем Иисуса Христа. Ну да. Которого проповедует Павел. А бес отвечает. Иисуса знаю. Да и Павел, говорит, мне известен. А вы кто? Кто вы? Ну ладно, мы сейчас не говорим о вопросе знания бесов. Ладно, да? А мы кто? Я кто, ты кто? Давай. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И тут фраза. Если праведник едва спасается, но нечестивый грешник где явится? Возвращаясь к этой фразе. А мне на встречу так сказали. Если праведник едва, но все-таки спасается. Ну, конечно. После очищения, освящения по-другому не скажешь. Вот если бы те, к кому я приходил и говорил, что вас ожидает небо, и за вами будут посланные ангелы, там, или сам Сын Божий придет, вы понимаете, если бы у них были решены вопросы, как у той бабулечки, понимаете, они бы исполнились Духа Святого. Понимаем, нет? Так что, если темы будоражат, это очень хорошо. Это называется горькая правда, глаза режет. Чтоб человек увидел. Проверяем себя. Читаем второе послание Петра. 1 главы, 8-9 стих. В прошлой теме мы с другой стороны касались, сегодня с этой стороны. Если это у вас есть и умножается, мы сейчас на это внимание не обращаем, потому что нам не это пока мест нужно, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Но они же там, так откроется вам свободный вход, если вы будете правильно поступать. Так будем говорить. Значит, мы в прошлый раз касались, кому откроется небо. Это место Писания разбирали. А теперь 9 стих. Забыл об очищении прежних грехов своих. Каких грехов? Что это такое? Ну да, Священное Писание говорит, посмотрите на скалу, из которой вы сечены, да, на глубину рва, из которого вы извлечены, или болото, с которого вас извлек. Ну да, в принципе, надо смотреть. Надо не забывать об этом. Да, это правда. Но, позвольте, зачем забываешь или что об очищении? Об очищении. А здесь он говорит, забыл об очищении прежних грехов своих. Да, забыл? А что это значит? Что значит забыл об очищении прежних грехов? Значит, есть вопросы, которые надо раскрывать? Надо освобождаться от каких-то вопросов? А человек не освобождается? А почему? Что за проблемы там? Еще раз. В ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза. Оказывается, людей, христиан, очень сильно устраивает удачная слепота. Что это значит? Чтобы быть слепыми и не видеть. Я расскажу один из примеров. Он немножко такой, знаете, колючий пример. Но ничего, пригодится. С кем-то беседуем. И я говорю, ты видишь, что вот этот человек занимается безобразиями в церкви? А тот говорит, я не вижу. Хорошо, вот этот человек еще вот такой вопрос делает, безобразие в церкви. Ты не видишь? Не вижу. Я говорю, а вот теперь вот такие факты тоже не видишь? Он говорит, Сергей, может быть, я слеп, но я не вижу. Слышите, какая фраза? И Бог говорит, скажи ему. Я говорю, скажи, какой твой грех знает этот человек, что ты не видишь его грехов? Успеваем, нет? Какой твой грех знает, что ты слепой и ты не видишь? Вот на этом попадается большое количество христиан. Как проглотили грех, то закрывают рот и молчат. Потому что что они за истину будут поднимать голос? Либо они кого-то будут грязью поливать. Для чего? Чтобы отвлечь внимание от самих себя. Кого-то обвинить. Значит, мы дальше продолжаем вопрос. Время начаться суду с Дома Божьего. По-другому. А как у нас обстоят дела? Читаем второе послание Петра, 3 глава, стих 10-12. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть неожиданно, «и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это 2 Петра, 3 глава, с 11. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божия. Ну, дальше достаточно. Еще раз. То какими должно быть, в чем святой жизни и благочестие? Что такое благочестие? Чистое, непорочное благочестие – это есть хранить себя неосверненными от мира, И а потом помнить сирот и вдов в их скорбях. Чистое, непорочное благочестие. В малых посланиях, насколько я помню, Иаков об этом пишет. Вопрос. То какими должно быть? Значит, получается, каждый делает себе оценку. Каков я? Какова я? Что с нами происходит? Думаем. Теперь мы с вами почитаем очень такие своеобразные места Писания и задумаемся тоже очень глубоко. Читаем Исаия 62 глава, с 1 по 3 стих. Исаия 62, с 1 по 3. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его». Значит, правда моя, правда твоя должна взойти, как свет. «И спасение его, спасение мое, твое, ваше, наше, да, как горящий светильник». Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши что делают? Гаснут. Что? Спасение гаснет. Но вы же вышли на встречу жениха. Но спасение гаснет. Есть еще одно место Писания, что светильники гаснут у нечестивых. Но когда разбираешь то местописание, ну раз они нечестивые, потому светильники гаснут. Ну, вроде понятно. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Ага, охлаждение любви, потому что умножились беззакония. Да, тоже понятно. Но когда вот сюда подходишь, еще раз, и спасение его, как горящий светильник. Когда Давид пишет псалмы, и он говорит, Бог просвещает мою тьму, возжигает мой светильник. Возжигает светильник, твой горящий светильник стал гаснуть. Почему? Потому что вопрос спасения у тебя под вопросом? Думаем. Вот у этих людей, которым приходил на посещение, и они были не уверены, куда они идут, или они знали, что они не идут в небо, у них светильник спасения гас. Угасал. Дайте масло, дайте масло. Вы посажены на небесах, вы спасенные. Обман. Почему у вас гаснет? Значит, вопрос спасения, хорошо? Что такое спасение? Он спасет людей своих от грехов их. В чем сущность спасения? Это получается, в своих грехах мы утопаем. Апостол Павел пишет. Они утопают во грехах, они водимы различными похотями. Ну там женщины или мужчины, какая разница, не играет роль. Они всегда учатся, никогда не могут дойти до познания истины. Где такие? В церкви. Что Давид сказал? Бог просвещает мою тьму, возжигает мой светильник. А здесь ставится вопрос. Спасение его, как горящий светильник. Вопрос к нам, ко мне, к тебе. Спасение мое, спасение твое. Светильник? Да. Как горящий? Или тусклый? Я не смогу вспомнить песнопение. Я его пел, когда был подростком, вместе со взрослыми. Вот. И там сюжет такой, что моя лампада, это не лампада, говорит, а свеча. Свеча, говорит, лучина. Что такое лучина? Многие не знают, что такое лучина. Свеча, это вот восковая свеча, там фитилек, веревочка, или как вы хотите ее назовите. И вот мы поджигаем. И вот фитилек горит, его горение поддерживает вот этот воск, он тает, но это все вместе. А лучина, это оказывается тонкая-тонкая, ну дощечкой не назовешь. От полена откололи тонкий кусочек дерева в длину. И вот ее закрепляют и зажигают. И вот она горит, трещит, понимаете, сколько там света? Спичка дает больше света, чем лучина. И вот говорит в той песне, А я тогда учился на гитаре играть. Вот. Показывали мне, как играть и как петь эту песню. И вот мой свет, говорит, вот эта жалкая лучина. Вот спасение, как горящий светильник или жалкая лучина. Значит, получается, вот эти люди, сколько в церковь ходили, их спасение оказалось жалкая лучина. Они не уверены. Когда мы с вами рассматривали богача и Лазаря, ну, богач был о себе уверен абсолютно. И о своих братьях. Да и о них все остальные были уверены. Но он считал, что, понимаете, праведник, ну, объект для подражания. Оказался в аду. Никакого света. Покаяние? Заново читаем. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. Не успокоюсь, покамест спасение не станет, как горящий светильник». Это кто говорит эти слова? Это пророк Исаия говорит? Ну, пророк Исаия пишет. А кто отвечает за эти слова? Дальше, второй стих. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа, царской диадемой на длани Бога твоего». Если внимательно смотреть, за эти слова отвечает сам Бог. Вопрос по-другому. Ко мне, к тебе, к каждому. Вот, увидели окружающие народы правду мою, правду твою, да? А еще и цари увидели славу мою, славу твою. И назвали нас с тобой новым именем, которое нарекли нам уста Господни. Да? Хочется этого, очень сильно хочется. Но так ли это? Оказывается, что нет. Что за причины? Читаем Исаию, 26 глава. В прошлой теме мы с вами касались этого. Сегодня с другой стороны заходим по сегодняшней теме. Исаия, 26 глава, с 1 и 2 стиха. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной». Ну, что в небе будет воспета, да, но что на земле должна быть воспета, без разговоров. «Город крепкий у нас». За счет чего? «Спасение дал он нам вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Теперь заново. «Спасение дал он нам вместо стены и вала». И вот тут у нас будет рассуждение. Священное Писание говорит: «Щит и ограждение – истина его. Но кто разрушит ограду, того ужалит змей». Знаем такое место Писания, да? По-другому. Вот то место Писания, беря сюда, звучит так. «Стена у нашего города, наша внутренность, город, стена у нас – спасение». Скажите, а спасение есть прощение грехов? Мне моих, тебе твоих. И тут фраза. Но кто разрушит вот эту стену? Кто разрушит, скажите, пожалуйста? Внешние или мы внутренние? Когда читаешь у Ездры, у Неемии, то там есть очень интересная деталь. Каждый чинил стену напротив своего дома, напротив своей комнаты. И когда исследуешь эти места Писания, это звучит так. Из-за того, что вы потеряли помазание в своей семье, в своем доме, в своей комнате, вот теперь оттуда эта стена будет пробиваться, вы ее ослабили. И оттуда дьявол со своими воинами пробивает стену, и в ваш город заходят. Неемию, когда читаешь, и Ездру, там именно вот эти моменты описываются. Каждый чинил стену напротив своего дома, напротив своей комнаты. По-другому, напротив своей семьи. А теперь кто разрушает? Семья разрушается изнутри. Личность разрушается изнутри. Церковь разрушается из личности, из семьи. Понимаем, нет? Из члена церкви. Кто разрушает? Ну, тот, кто хочет что-то делать. С чем не согласно в небо. Идет разрушение? Идет разрушение. Светильник гаснет? Гаснет. Так вот, если праведники едва спасаются, а если не покоряемся истине, погасшие светильники. Печальная картина, очень печальная. Читаем Матфея, 1 главы. Известное местописание, 21 стих. «Родит же сына, это сказано нашим Господе Иисусе Христе, и наречешь ему имя Иисус». А что значит это имя? Иммануил, имя тоже у нашего Господа, то есть Господь с нами. А что значит имя Иисус? Родит же сына, наречешь ему имя Иисус. Почему? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Что значит спасти? Это когда человек признает, приходит и говорит, я виновен, я виновна. Боже, прости меня, очисти меня, освети меня. Происходит процесс. Какой процесс? Читаем Луки, 19 главы, с 8 по 10 стих. Тоже известное очень место Писания, там интересное событие описывается, на которое многие не обращают внимания. Как-то я с вами тоже делился. Это старая-старая история. 80-х, 85-х годов, примерно так вот, приблизительно. 1985 года максимум, может быть. Ну, может, 87-го, неважно. И когда Бог открыл тему передать в церквах плод достойный покаяния, то предупредил, сначала соберешь братьев и скажешь о том, что у тебя такая тема. Ну, ладно, сказал, да сказал, значит, почему-то надо, но я и собрал после собрания. Говорю, братья, у меня есть слово. Вот. У меня есть, говорю, тема. Я должен ее передавать. И я должен вам рассказать, какая будет тема. Плод достойный покаяния. Или Закхей, когда говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Ну, примерно так. Кто-то говорит, братья, а я, говорит, молюсь, чтобы Бог дал мне забыть, кому я что должен. Так откровенно и так открыто, и не стыдясь, как герой. Я не осуждаю, я просто рассказываю. Значит, ты огорчил, ты обидел, ты отнял, ты нарушил, ты преступник, а теперь ты молишься о том, чтобы ты забыл, о том, что ты натворил. А что на тебя обиженные и огорченные, тебе наплевать. Интересно, да? Ну, представьте себе, такой муж. Интересно, да? Такой глава семьи. Такой отец, такой проповедник. Никого не осуждаем, просто рассуждаем. Ну, давайте, думайте. Так вот, мы сегодня Закхея затрагиваем. Не все события, всего лишь 8 до 10 стиха. Луки, 19 глава. Ну, когда Иисус проходил, а Закхей на дереве сидел, кто его знает, какое время года было. Почему? Потому что я скажу. Потому что, когда первые плоды у инжира, смоковницы или фиг-3, как кому легче воспринимать, то первые плоды бывают, а листьев еще почти нету. Следующие плоды тогда, когда уже очень много листьев. И вот где я проходил, в разных местах, конечно, можно было на дерево залезть, тебя увидят. Ну, а тут вот, где мы живем, в разных уголках, я часто, когда проезжаю и любуюсь такими деревьями. Инжировые деревья, фиг-3, смоковница. Чего я любуюсь? Густота листьев. Правда, это популярное такое дерево. Каждый будет приглашать под свою виноградную лозу, под свою смоковницу. Надо понимать, что Адам с Евой встречались с Богом под смоковницей. И вот они наломали этих веток, ободрали листья, сделали себе одежды. Так вот, и вот я чем любуюсь, когда смотрю? Но настолько плотная листва, что там, если человек сидит, то ты его никогда не увидишь. Никогда. Почему? Что это дерево подстригали или что? Я не знаю. Но я просто всегда был удивлен этому. И вот теперь Иисус говорит: Закхей, слезь, мне надо быть у тебя в доме. Закхей с радостью встречает его, принимает свой дом, а люди осуждают и говорят: о, зашел грешному человеку. Нас это не интересует. И вот там стол был накрытый, не потому что голодные были, а потому что нужно было что-то сказать. И вот у Закхея происходит интересное. 8 стих. Закхей же, став, значит, они возлежат, какие-то разговоры идут общие, понимаете? Закхей здесь, но его здесь нету. Он в себя ушел. Это видно на лице, но никто ничего ему не мешает. Ну, какие-то разговоры, такое, знаете, бурное, наверное, общение идет, не втихомолку. И вдруг Закхей встает. Вы знаете, вот о младшем сыне у свиного корыта написано, он сказал: встану, пойду к отцу моему. Священное Писание говорит: встань, спящий. Вот этот процесс, когда человек приходит в себя, чтобы было понятно, вот человек упал, головокружение, или ударился, или сбила машина, и человек потерял сознание, понимаем, да? И вот лежит, ну, живой покойник называется. Мягкий, вот, не, ну, твердый станет, если уже умер. А мягкий, почему? Потому что вот не умер. И вдруг человек приходит в себя и встает. Это, знаете, сенсация. Особая сенсация, если мертвый встает. Это вообще, ой-ой-ой-ой-ой. Вот то есть описывается что-то наподобие. Вот в нем что-то произошло, Закхей, он встал. Когда он вставал, надо понимать, что там была абсолютнейшая тишина. Все замерли, и все глаза были устремлены на него. Во-первых, он хозяин дома. Во-вторых, он начальник мытарей, большой человек. Не по росту, а по положению в обществе. И вот он сейчас что-то будет говорить. На его лице это выражение, это надо все увидеть. Слушайте, что он говорит. Закхей же, став, сказал Господу. Кому? Значит, получается, он, Закхей, обращается, вот он, Иисус лежит. И вот он на него смотрит и говорит. Кому? Господу говорит. Господи, половина имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус отвечает ему. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Слушайте внимательно, что сказал. Ныне пришло. Раз пришло к тебе в дом спасение, то ты обязательно будешь каяться. Ты будешь просить прощения, ты будешь примиряться. Кого обидел, ты будешь возвращать. Но если ты не делаешь это, у тебя со спасением большой вопрос. Понятно? Почему он это делает? Потому что, с одной стороны, звучит так. Раз ты это сделаешь, то пришло спасение. Подождите, не спешите. Очень осторожно надо рассуждать это место Писания. Чтобы было понятно. В другом месте Писания Иисус говорит: вот если ты пришел к жертвеннику и принес твой дар, и вдруг вспомнил, что брат твой имеет против тебя, ну там или сестра, это уже детали, то ты оставь твой жертвенник, а твой дар, пойди примирись. Это очень хорошо звучит. Я не оспариваю это место Писания, но в практике жизни мне приходилось видеть людей, которые с той страны переехали в эту страну, ну неважно, с этой страны переехали в ту страну, понимаете? И вдруг они пришли в себя, что они кого-то обидели, огорчили. Что им теперь делать? В разных континентах сейчас они живут. У них потерянная всякая форма связи. Что теперь делать? К Иисусу идти. Как? А он же сказал: оставь дар у жертвенника, пойди примирись. Разбойника на кресте берите. Он не может найти. Во-первых, с креста не может сойти, он прибитый. Во-вторых, он никого не сможет найти, чтобы просить прощения. Он не может ничего вернуть, он все расточил, по нулям у него. И он говорит: я за это здесь нахожусь. Расплата, говорит, это не то слово. Отвесим, говорит, мы здесь. И нас похоронят, но в небо мы не идем. Я, говорит, не иду в небо. Я, говорит, знаю свое положение. Ну и что, что я отвиселся здесь на кресте, но я в небо не иду. И говорит: вспомни обо мне, когда будешь в Царстве Твоем. Вот здесь у Закхея глубочайшая истина записана самим Господом. Да, ты это сделаешь, и потому будешь спасен. Нет, нет. Ты это сделаешь, потому что пришло спасение. Понимаете, да? Очень часто люди не понимают христиане. Вот Иисус говорит, вот знаешь, женщина, вот видишь, она плачет мне на ноги, целует мои ноги, да, да? Да. Вы знаете, у человека у одного было два должника. Один должен был 50, а другой 500. И он обоим простил. Как ты думаешь, кто его больше возлюбит? Он говорит, тот, кому больше прощено. Запомните это. Кто возлюбит больше? Кому больше прощено. А он говорит, а ей прощено больше, потому что она больше возлюбила. В каком месте я это не начинаю говорить, на меня смотрят, как будто я с неба на землю свалился. Нет, не так. Я говорю, почитайте, Иисус сказал. Ей прощено много, потому что она многое возлюбила. Понимаете? А пример, когда он приводит, он говорит, этот возлюбил больше, потому что ему больше прощено. Значит, сначала ему простили, и потом он возлюбил. А в ее варианте, говорит, не так. Она так возлюбила, что ей потому прощено. Научитесь читать. Вот здесь он говорит, ты это делаешь, и это сделаешь, Захей, потому что к тебе в дом пришло спасение. Давайте проверяйте. Пришло в наши дома спасение? Тогда покажите каждый свое поведение. Пришло спасение в наши сердца, в наши внутренности? Тогда покажите свое поведение. Если мы говорим, что пришло спасение, а наши действия не соответствуют воле Божьей, то светильники спасения нашего гаснут. Это говорит о том, что стена спасения, а спасение есть прощение грехов наших, нам прощенные грехи, и мы освобождены, потому что стена толстая. Мы ее пробиваем, пробили. И каждый, говорит, потом чинил стену напротив своего дома. Хороший был бы вопрос. Слушайте, священники там или кто, жильцы того города Иерусалима, где вы чинили стену напротив вашего дома, напротив вашей комнаты. С какими мыслями вы сейчас чините стену? Объясните, где сейчас вы в мыслях? Я уверен, очень уверен, что человек бы сказал, этого следовало ожидать. Чего? Что пролом в стене будет напротив моего дома. А почему? А потому что жизнь моя, жизнь наша такая. А что ты скажешь, почему стена пробита напротив комнаты? Почему против этой комнаты? А сколько у вас комнат в доме? А у нас, говорит, много комнат. Ну, скажем так, условно, десяток комнат. Ну, тогда у людей столько комнат не было, наверное. Ну, так, условно скажем. А почему именно напротив этой комнаты? Ага, потому что в этой комнате дела делались. Понимаем, нет? Делай твердым свое звание избрание. Ты забыл об очищении прежних своих грехов. Если бы не забыли, очистились, в таком случае в стене здесь бы пробоины не было. А кто разрушает ограду своим образом жизни, того жалит змей. А в чем тогда проблемы? А теперь вы говорите этим людям, что они спасены, посажены на небесах. Надолго хватит этого обмана? Теперь вопрос спасения. С другой стороны заходим. Читаем первое послание Тимофея, 4 главы, стих 16, хотя бы. 1 Тимофея, 4 глава, стих 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь слушающих тебя». Вопрос. Тимофей – это служитель. Служитель церкви. Павел пишет, ты себя спасешь. Павел, а почему ты решил, что я Тимофея не спасен? Хороший вопрос, да? Спасешь! Значит, не спасен? Нет, спасен. Нет, не спасен. Как это понимать? Ну, в полной Библии есть интересная фраза. Я, может, не совсем точно ее повторю, но сюжет ее таков. Когда нельзя будет погубить спасенного, и когда нельзя спасти погибшего. Еще раз. Когда нельзя погубить спасенного. Что это значит? Это открытые двери неба. И вот человек двумя ногами зашел, и его не вытащили. Помните, я рассказывал, я видел, я думаю, что это православного толка икона назвать, картина. Ну, я бы назвал картина. Она меня настолько затронула, что я был просто удивлен, очень сильно. Я был удивлен тому, что писавшие, ну, как сказать, обычно говорят, вот художник написал картину, не нарисовал, написал. Ну, так. И вот там ступени идут, двери в небо, там немножко престол видно, чуть-чуть видно восседающего на престоле. И вот по этим ступеням люди поднимаются. Кто где, кто в начале, кто в серединке, кто уже в конце. А у кого, понимаешь, одна нога уже там в двери неба вошла, осталось вторую ногу просто занести. А сбоку стоят демоны, бесы. И у них эти лассо, арканы, уже, когда кидают на быков, чтобы поймать, или лошадей, чтобы поймать. Ну, вот такое. И вот они крутят, и раз, пролетело мимо, не поймали. А этого раз, этого за ухо поймали. А этого за язык поймали. А этого за глаза поймали. А этого за ногу, этого за руку, понимаете? Я думаю, слушай, насколько глубокий сюжет этой картины. Пятидесятники, очнитесь. Православные помажут вам глаза глазной мазью. Что с вами? Слушайте. Вот одна нога уже вошла в небо, а тут лассо это кинули, за вторую ногу раз и выдернули. Понимаем? Так вот он говорит, послушай, что ты спасенный, да, но что ты спасенный в надежде, сегодня, возможно, мы почитаем эти места Писания, это не забудь, а еще не забудь, что к тебе ближе спасение, нежели когда ты уверовал. Спасенный называется, когда ты зашел туда, и на этом все. Мне приходилось говорить, я говорю, знаете, что вот если вы удостоились, ну, пускай будет такое слово, может быть, я не знаю, какое оно правильное, Бог почему-то решил взять вас в гости в небо. Ну, пускай будет такой оборот речи. И вот послал ангела, и ангел вас взял, и вы пошли в небо. Если у вас есть возможность остаться в небе, не возвращаться на землю, то воспользуйтесь этим. Ну, конечно, это не от вас будет зависеть, а от Бога будет зависеть. Вот. Ну, а вообще узнаете, вы туда идете насовсем? Или вы в гости, и потом возвращаетесь? И узнаете, чем опасно возвращение? Что есть шанс вас поймать. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вы на пути, вы в процессе. Это серьезные вещи. Тимофей, ты, говорит, не забудь этого вопроса. Это очень серьезно. Римлянам читаем, раз мы об этом говорим, 13 глава, стих 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Так ближе? Да, ближе. Мы абсолютно спасены? Нет, мы на пути. Поэтому побеспокойся. Поэтому вопрос, если праведник едва спасается, это процесс постоянного очищения, освящения, обрезки виноградной веточки. Иначе будет проблема. Читаем Римлянам 8 главы, 23 по 25, чтобы увидеть сюжет. Сейчас берем для себя нечто. И не только она, ну, в смысле, тварь, но и мы сами, имея начаток духа, мы пока мы с этого не разбираем, просто берем сюжет. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления. Усыновленные, удочеренные, ожидая в процессе. Ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Когда ты в небо, говорит, вошел, чего надеяться, что ты спасешься? Ты уже спасен. А пока на пути ты надеешься. Не остановись, иначе будут проблемы. Проблемы будут плачевные. Почему и сказано, если праведник едва спасается. Знаете, раньше пели песнопения «Куда идет мой караван?». Сейчас я его точно не вспомню, сюжетность, но в общих картинах расскажу. И вот идешь, и там оазис. Оазис, значит, там колодец есть, там пальмы растут. Вот. И вот это место, говорит, очень опасно. Ты после этого пути уставший, там тень, там прохлада, там вода. И ты вот расслабляешься, уставший, хочешь отдохнуть, в тени поспать. Это очень опасное место. Недалеко разбойники сидят, ждут. Они ожидают, пока ты расслабишься. Ведь ты же на пути. Ты еще не пришел. Это хуже нету. И там вот именно этот сюжет. Самое главное, чтобы не расслабиться, иначе будут проблемы. Филиппийцам. 2 глава. 12-13 стих. Мы берем просто сюжет, а потом какие-то детали, на которые надо обратить внимание. Филиппийцев, 2:12-13. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Что делаете? С одной стороны, это совершенствуйте, а другое утверждайте, делайте твердым, по-другому, чтобы оно имело законченную форму. Законченность формы будет, вот когда войдем в небо. Но один из законов. Какой закон? Священное Писание говорит, даже отрока можно узнать по его сегодняшним занятиям. Отрока или отроковицу. Какой это возраст? Ну, лет 10, 6, 6 там, до 8 и так дальше. Там можно посмотреть. То есть ранний возраст. И вот когда, говорит, ты смотришь на этот возраст, то теперь ты будешь знать, что с ними будет, с ним и с ней, когда они станут совершеннолетними, когда им уже по 30, под 40 и так дальше, ты будешь знать, какая картина их жизни будет. При одном условии, если они не будут пересматривать свои жизни. На сегодняшний день так и случается. Вот как с детства было, вот так оно и пошло дальше. Помните, я рассказывал момент, неверующие люди в старину выбирали жениха и невесту. Когда жениху 6 лет, ему выбирали невесту. Ну, 6-летняя, 5-летняя, какая разница, не играет роли. А как выбирали? Родители, дедушки, бабушки с его стороны, понимаете, присматривались. Но они смотрели на девчурку и уже смотрели, а что в ней вылезло уже наружу? Какие замашки? Потому что в детстве зачастую у детей вылезает наружу. А потом родители говорят, о, перерастет, правильно, из открытой формы в скрытную, перерастет, правильно вы сказали, все правильно. Это детство. Нет, это не детство, это откровенность бесовская. И тогда вот эти дедушки, бабушки и родители этого жениха присматривались к ее родителям, к ее дедушкам и бабушкам. Что от нее теперь можно ожидать, от этой девчуры, когда, если ее возьмут в жены? Какие жены ей 5 лет, 6 лет? Яблочко от яблоньки недалеко катится. И что мы видели у родителей наших, то передаем даже детям их. Генетика, наследственность. Многие боятся этого признать. Но это же правда, правда. И вот они увидали, в принципе, годится. И вот они приходят, мы захватываем вашу дочу. Вот, вот у нас пацаненок растет. Хорошо. А те говорят, мы хотим взять время, чтобы рассмотреть. Знаете, для чего время? Ха, теперь ее родители, ее дедушки, бабушки начинают присматриваться к пацаненку, но больше к его дедушкам, бабушкам и к его родителям. Что теперь от него можно ожидать? С какого гнезда он птица? Дело в том, что были моменты, брат Сережа, ты знаешь, вот мы хотим усыновить ребенка с детдома. Я говорю, у вас большое сердце. Дело в том, что маленький волчонок, это котенок, мяу-мяу. Рыркать не умеет, зубики показывать не умеет, хвостиком виляет, наверное, понимаете. Ну такая кися, с ней только играйся. А что люди даже мира говорят? Сколько волка не корми, куда смотрит? В лес. И вы понимаете, вы же не знаете ни генетику, ни наследственность. Вы не знаете, в каком семействе, что там внутри сидит. Вы же не знаете ничего. Вы берете, вы знаете, что вы берете? А потом оно в вашем дете будет вылазить, вылезать. Кто-то в этой церкви была история. Они взяли и удочерили девчуру. Маленькая, там 4 года, 5 лет, понимаете? Хитрющая! Вот когда Иисус сказал, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Она, короче, была хитрее всех змей. Ну, она же овечка, овечка. Что вы говорите? Она же овечка, все нормально. Что она делала? В церкви, хозяева, мы же в аренде, они выкладывали дурные журналы с голыми телами. Ну, мода там, понимаете, там приличные журналы такие. А нам приходилось эти журналы собирать и куда-то их прятать. Эта малая шла в библиотеку, набирала христианских журналов и книг, между ними закладывала это. Это не порнографический журнал был. Журнал откровенных мод и тел. Она брала этот журнал, вытаскивала, где она умудрялась, закладывала между этими христианскими, усаживала на скамейку и листала христианские журналы. А потом хоп, и открывает голодранцев. Оно хоп, и опять листает христианские журналы. Что значит сказать? Свое спасение совершайте со страхом и трепетом. Да? И вот по нашей сегодняшней жизни видно, что от нас можно ожидать. Что из нас выходит. А по-другому... Вот что из нас выходит на сегодняшний день, то понятно, что у нас было раньше. Думаем. Один из моментов касательно вот очищения и освящения очень сильно затрагивается в Новом Завете, в Ветхом Завете, конечно. Ну, хотя бы одно место берем. Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 8-9 стих. Здесь очень-очень интересная деталь описывается. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8-9 стих. «Мы же, будучи сынами дня, ну и, или дочерями дня, и тем касается, да трезвимся». Трезвиться, отрезвитесь как должно и не грешите. Отрезвитесь, это говорит о том, что вы опьянены чем? Опьяненный удачным сочетанием вашего телосложения, вашего положения, вашей зарплаты, вашей машины, вашей обувью, вашей прической, вашим местом жительства. Ну, чем попало, понимаете? Опьяненные своей гордыней, своим авторитетом, положением в обществе и тому подобное. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Отрезвитесь, как должно, Павел пишет, и не грешите. К стыду вашему хочу сказать, что некоторые из вас не знают Бога. Так, если тогда было некоторые, то на сегодня повально почти все. Облегшись бронью веры и любви, пока не касаемся нам, это не нужно, хотя оно нужно, но сейчас не для темы. И в шлем надежды спасения. Шлем закрывает голову. Что он закрывает, шлем? Он закрывает уши, закрывает глаза, закрывает ноздри, закрывает рот. Значит, что здесь говорится? Чтобы нарушить спасение, надо ударить по голове. И все. Вот чтобы гуси не кричали, когда их грабили и воровали. Знаете, что им делали? Берут гуся, его голову, ему под крыло. Хоп! И он молчит. Понимаете, что делается? Священное Писание говорит, у них выкатились глаза от жира. Знаете, что это значит? Мирскую фразу беру, потому что у мирской фразы это настолько глубоко они раскрывают. Удивляешься, почему христиане не понимают. С жиру бесятся. Никогда не слышали? с жиру бесятся, действия будут ненормальные, зажиревшие. Не телосложение зажиревшее, а внутренность, понимаете? Глаза блуждают, где попало, язык расхаживает по земле, перст поднимают к небесам, уши подставляют под все, что хочешь. Между прочим, один из законов, если человек верит лжи и воспринимает ложь за истину, ты ему ей говоришь, это не так, вот они факты. Нет, что ты говоришь? Мне сказали, что это не по-другому. Библия говорит, этот человек отверг любовь истины для своего спасения, любовь Христа отверг. А теперь попал в проблему, теперь будет верить всякой неправде, всякой лжи. Придет антихрист, антихриста примет, Христа отвергнет. Сегодня мы туда не пойдем. Глаза? Ага. Так, смотри, что получается. Вся информация, которую человек получает, приходит через физические глаза, правильно? Через физические уши, через обоняние, через язык выходит информация, правильно? Через мысли заходит. Вот тут и происходит нарушение спасения. И понесло человека, и повело человека. И смотришь, завихрение в мозгах у человека. Ум поврежденный. Как Еву сделать преступницей? Надо, чтобы она вошла в контакт с дьяволом. Как только она входит в контакт с дьяволом, а он что-нибудь такое особенного ей сказал? Да нет, очень осторожненько начал. Священное Писание говорит, ваши умы повреждаются. Апостол Павел, раз это раскрывает, он показывает, что у Евы ум повредился. При поврежденном уме... Для нее темное будет с белым, светлым. Все. Запрещенный плод для нее будет нормальный. Меня удивляет другой вопрос. Ну, дьявол приложил все свои старания через змея для Евы. Вопрос. А что через Еву он сказал Адаму? Как это Ева смогла убедить Адама? Как? Мы сегодня это не разбираем. Мы же, будучи сынами или дочерьми, и так, дня дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и шлем надежды спасения. То есть постоянно контролировать, какие мысли приходят, какие чувства проявляются, какая информация к нам поступает. Мы эту информацию отцеживаем, отбрасываем или принимаем и хапаем. Помните, рассказывали моменты? Приходили на молитву. Пришли на молитву помолиться. А ты слышал? А ты слышала? А вот он, а вот она и понесло. Ну, а поскольку эта молитва была в определенном доме у кого-то, вот, то хозяйка этого дома, бабулечка пожилая уже, она была очень бодствующая. Что? Я не хочу слушать. Становимся на молитву, рассказываем Господу об этом. Об этом человеке, что ты мне сейчас приносишь. Мне не надо эту информацию в уши. Ну, помолились раз, другой, третий, понимаете. Потом человек перестал на молитву приходить. До этого людей приходило на молитву, ой, сколько хотите. Сколько не думаете. И постепенно они все отсеялись. Молитва была прикрывательством для того, чтобы прийти на сближение и передать, накормить других. Что со спасением делается? Шлем надежды спасения снимался с головы. Поврежденность ума. Поврежденность ума, готовьтесь, будут проблемы. Мы еще немножко почитаем, будем подходить к молитве. Исаия, 56 глава, с 1 стиха. Здесь интересная такая фраза есть, очень глубокого содержания к этому моменту. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и оправдание, и откровение правды моей. Еще раз. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо или потому, что близко спасение мое. По-другому. Если вы не сохраняете суд и не делаете правды, то для вас далеко спасение. Что такое суд? Мы сегодня с вами коснулись. Суд. Какой? Свет явился в мир. Если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Но зачастую получается, ведь мы же судим других. Помните, я вам рассказывал, уходя из дома по делам, Детворе давал задание. Вот каждому листочек напиши свое имя. И вот пополам его так разделял. Вот здесь напиши то, что ты хорошее сделаешь за это время, а здесь напишешь, что ты плохое сделал. Или сделал. Хорошо, договорились? Договорились. И я пошел. Прихожу. Ну, давайте ваши листочки. Так. 2-3 вопроса своих плохих. 5-6 своих хороших. 20 плохой. Он плохо сделал, она плохо. И пошло, и поехало. Я говорю, я тебя не спрашивал писать о них. Я просил тебя писать о себе. Ты показывай свою бумажку. Та же самая песня. Ты показывай. И у всех та же самая песня. Своего виноградника собственного я не стерегла. Песня, песня, песня. Меня послали другие виноградники стеречь. Что вы говорите? Стережем за другими и смотрим за другими. Чем мы занимаемся? Если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи судимы, мы вынуждаем Бога заниматься нами. Иначе для нас далеко спасение. Но слава Богу, Он нас спасает. Но это очень трудный процесс. Почему? У больших пророков описано, возьми, говорит, котел, положи, говорит, мясо с костями и вари, туши его там, как хочешь. Вот побольше жара, побольше огня, вот вода выкипела, кости разварились, мясо там выкипело все. И потом нагар вот это получается, пригорело оно там все там, я не знаю, как правильно сказать. И Бог говорит, ох, какой труд будет тяжелый. Кому труд тяжелый? Бог говорит, там вы можете прочитать. Сколько я тебя не чищу. Кто чистит? Бог. Ты все еще в своей нечистоте. Но я добавлю, говорит, огня. Я, говорит, добьюсь этого. Почему так? Народу Израиля он сказал, вот если ваша жизнь будет соответствовать, я ставлю жилище мое среди вас. Если нет, то будут проблемы. Чтобы вас привести к себе по-другому и мое жилище поставить между вами, вы вынуждаете меня, говорит Бога, помочь вам, создать вам узкие обстоятельства, при которых вы начнете вопиять. Если вы смиритесь, покаетесь, освободитесь, то есть вы утвердите ваше спасение, будет решено взаимоотношение с Богом. Если нет, вас постигнут вот такие последствия. Потом вот такие, потом вот такие. Когда вы почитаете книгу Второзаконие, доходило дело до того, там описывается, вы будете есть своих детей поедом. В Израиле так и было. Голод. Съедали своих детей. На сегодняшний день съедают по-другому. И сегодня не касаться не буду этих вопросов. Вы с ума сойдете. Станете сумасшедшими, ненормальными. Вы знаете, какой процент христиан сейчас находится на психучете, если бы вы только знали? Процент бешеный. Не огромный, а бешеный. На антидепрессантах находятся христиане. А это первый признак умалишения. Как что? На рвоту их тянет физически. Занятость. Или пена с них идет. Эпилепсия. Да повально. А почему так? Если бы сохраняли суд для себя и делали правду. Иисус когда говорил, это ты правду сказал, ты справедливо сказала, самарянка. У тебя было столько мужей, и этого, которого ты имеешь, это тоже тебе не муж, и так дальше, и тому подобное. Она говорит, вижу, что ты пророк. Вот когда придет Христос, он скажет нам, это, говорит, я. Он сказал мне все, что я сделала. Он утвердил то, что ты сделала. Ты рассказала правду о себе. Расскажи, говорит, правду о себе. Тогда, говорит, я буду совершать действия. Если не будешь говорить правду... Исаия, ты скажи о себе правду. Я увидел престол Господа Бога, Саваоф. Серафимы восклицали друг о другу. Это от этой славы поколебались врата небесные. Ну, там прочитайте 6 глава Исаии.
Когда Гад это увидел, я сказал, погиб я.
Вот это суд. А что ты так решил? Ты же пророк. Ты же 5 глав отпророчествовал. Да что отпророчествовал, это один вопрос. Бог меня брал в удел в свое время, и ослицу взял в удел. Она человеческим языком заговорила под Валаамом. И стала ему глаза открывать и безумие его останавливать. Ну и дальше что? Господи, я вот оказался. Разбойник на кресте признал себя. Насколько признал, настолько получил милость. Младший сын, насколько признал себя, настолько получил. Он же пришел, чтобы меня приняли в число наемников, да? Отец говорит, дайте ему перстень на руку. Перстень — это не украшение, это печать. Там пластина была. А там выгравирована фамилия. И богатые люди перстень ставили. Когда нашего Господа положили в гроб, то перстнем опечатали. Отпечатки, перстень. Даниила в ров кинули, перстнем запечатали. Приходят и печать потом проверяют. Это печать. Признал себя? Женщина пришла, плакала на ноги. Он говорит, прощаются грехи ее многие. Знаешь за что? Она много возлюбила. А кто мало любит, тому мало прощается. Ты говоришь, понял, не понял? Ты же фарисей уверен в себе, что все нормально? Фарисеи и мытари зашли в храм помолиться, да? Что фарисеи? Благодарю Господи, что я не такой, как обидчики. Ну, это же была правда. Вот десятину даю, тоже была правда. Не такой, как этот мытарь. Написано, а мытарь бил себя в грудь, не смел поднять глаза к небу. Прости меня, грешника. И он пошел домой более оправданный. Более оправданный говорит о том, что для фарисея тоже было оправдание. Но мизерное, мизерное такое. Признать себя? Признать себя и назвать вещи своими именами, это очень серьезно. Исайя 64 глава, смотри, что он говорит, 5 стих. Исайя 64, 5. Ты милостиво встречал, кого милостиво ты встречал? Это говорится в адрес Бога. Радующегося. О чем радующегося? И делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Вот о чем радующийся. Давид в свое время говорит, возврати мне радость спасения. Духом владычественным утверди меня. Окропи меня, очисти меня, омой меня. Я виновник. Возврати. Я бы, говорит, 1000 жертвоприношений принес. Они не угодны тебе. Что я для тебя принесу? Дух смиренный, сердце сокрушенное. Признание своей вины. Но когда говорит, я открыл тебе грех мой, другой псалом Давида, ты снял с меня тяжесть вины моей. Ты милостиво встречал радующегося, делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Это получается, любое действие постоянно помнит о Боге и говорит, и радуется, Боже, как я благодарна тебе, как я благодарна, что я могу приходить. Боже, ты знаешь что? Вот сегодня я увидел себя, я увидела себя, я вот так поступивший. Я прихожу к тебе. Боже, ты знаешь, вчера, 3-го дня, для меня это было в порядке вещей, но сегодня у меня душа кричит, как такое во мне могло уживаться? Он очистит и освободит.
Признай.
Заново читаю, чтобы увидеть. Ты милостиво встречал радующегося, делающего правду, поминающего тебя на путях твоих.
Но вот, ты прогневался. Почему?
Потому что мы издавна грешили.
И как же мы теперь будем спасены? Знаете, что здесь говорится? Издавна грешили, покаяния нету, а как же теперь спасаться?
По-другому. Вот змеи напали на народ Израиля. За что они напали? Помните, мы с вами разбирали этот вопрос. Потому что народ Израиля говорил страшную вещь. По ненависти к нам, Бог и Моисей вывели нас из Египта, из страны, где текло молоко и мед, и привели нас в пустыню, чтобы нас погубить. Это обвинение в адрес Бога и его помазания и помазанника Моисея – это кошмар! Такое обвинение дьявол выставил против Бога в уши
одной трети ангелов и повел их на войну против Бога. Это же бесы после этого они стали, демоны. Дальше, а еще что сказали? Опротивила нам эта негодная пища в адрес ангельского хлеба. Ну, назвали ангельский хлеб или манна, которая вот как круповидная была такая, как солнце только взошло, но сразу порастаяло. Раз и змеи напали. И они сразу, помолись о нас. О чем помолиться? О том, чтобы змеи вас не кусали, об этом помолиться? Помолись, чтобы они не нападали. Об этом, да? А может кто-то подходил и говорил, это я виноват, это мы виновны. Это что мы так говорили в адрес Бога и в адрес Твой, Моисей. И вот говорили, что опротивила нам эта пища, вот теперь змеи напали. Вот это самые благословенные люди. Чем благословенные? Признающие свою вину пред Богом, пред Моисеем. Понимаем, да? Вот тут он и говорит, а ты теперь не молись о них, ты сделай так, вот этого медного змея поставь на знамя. Знамя, это, знаете как, на палку. А на палку самый удобный вариант, крестообразная верхушка, и вот ты вешаешь змей свисающий, медный. А на солнце он сияет, ой, знаете, как золото. И какое громадное расстояние бы ни было, вы видите сдалека, если не самого змея конфигурацию, то вы видите сияние вот это. Вам оно видно. Думаем. И вот теперь, говорит, посмотрели. Помните, я с вами делился в одном вопросе? Я говорю, поймите, кто как смотрел, с какими чувствами. Были те, Боже, я виновник, это моя жизнь такая. Фактически я пробил стену свою напротив себя, понимаете, своей комнаты, своего дома, потому змеи меня жалят. Вот мы в этой же теме находимся. Это моя вина, я признаю себя. Это из-за меня случилось, это я говорил так в адрес. Из такой церкви потом убежать? О-о-о. Куда? В Египет? Беги, беги в Египет, беги. А Бог сказал, если, говорит, вы не приведете вашу жизнь в порядок, то вас в Египет отвезут. И вас будут продавать, и никто не захочет вас покупать. Не читали такого местописания? Никому вы не нужны будете. Богу нужны. Глубокое покаяние даст результат. Читаем Иеремии. 17 глава, 12-14. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Еще раз. Престол славы. Иеремия 17, 12. Престол славы, возвышенный от начала. Почему он возвышен? Потому что это место освящения нашего. 14 стих. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя. Еще раз. Здесь не говорится об исцелении тела, чтобы мы понимали. Чтобы было понятно. Спаси меня, спасают дух, спасают душу, а уж потом спасают тело. Понимаем? Поэтому, когда он говорит «исцели», это звучит «исцели мой дух, исцели мою душу». Вот здесь исцеление моего сердца необходимо, не физической стороны. «Исцели» – значит, ты должен подойти и сказать, я болен, я больна. Иисус говорит, нездоровые нуждаются во враче, больные. Я пришел призвать не праведников к покаянию, а грешников. Призвать грешника к покаянию и грешницу, это предложить к ним спасение. И они скажут, ты знаешь, я вижу, что я погибаю, моя жизнь не соответствует. Исцели, у меня больная душа, у меня больное сердце, только не физической стороны, пожалуйста. У меня больной дух. Я же сегодня не буду затрагивать эти вопросы и места Писания, где говорится об этом духовном состоянии. Поинтересуйтесь сами и увидите эти вопросы. Священное Писание их очень сильно оговаривает. И он говорит, смотри, престол славы, возвышенный от начала, место освящения нашего, куда вы, говорит, приходите в свет Божьего лица и говорите, у меня больной дух. Священное Писание говорит, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без порока. Что ты сказал, Господи? Оказывается, у духа есть порок? Что вы говорите? Оказывается, есть. У души есть порок? Оказывается, да. У тела есть порок, есть физический порок, а есть со стороны духовной стороны порок. Сегодня, может быть, этого касаться не будем. Сам же Бог да освятит вас во всей целостности, и ваш дух, душа и тело да сохранится без всякого порока до пришествия. Когда это произойдет? Когда ты приходишь и говоришь, Господи, я хочу тебе что-то рассказать. Ты знаешь мою жизнь, но я хочу открыть ее пред тобою, пред твоим лицом. Я не скрываю этого состояния. Боже, посмотри! Для других я окажусь христианином, христианкой. А сам как живу? Помните того пацаненка, малыша? Какой он там малыш, там ему 8 лет. На покаяние вышел, Духа Святого Бог даровал, откровение послал. В небо забрал, в гости. Через пару дней он пост держит. Ты кушать будешь? Нет, не буду. Ты не будешь или не хочешь? Я не буду. А, значит, ты хочешь, но ты не будешь. Интересно. А ты подойди сюда, подошел. А почему ты не будешь? Ну, я. А что, ты что, постишься? Сейчас я уже не помню этого разговора. Ну да. А зачем ты постишься? А что, Духа Святого принять-то я принял, а как я живу? Хорошая, правда, фраза? Сильная, нет? Мальчуган, сколько тебе лет? 8. Какую ты церковь ходил? Во-первых, домашнюю, семейную, понимаете? Это самая сильнейшая церковь. Потому что, ну, в этом вопросе. Духа Святого принять принял, а сам как живу. Вот эту фразу давай к нам берем. Ну, уже сколько лет христиане, принявшие Духа Святого, водное крещение и тому подобное, и тому подобное, и подобное тому. Сами как живем? Если праведник едва спасается, то мы с вами где явимся? В числе праведников. Ну, конечно, если мы каемся, очищаемся, освящаемся. Поэтому освящение. Вот здесь и сказано, что престол, возвышенный от начала, есть место освящения. Это получается пред престол славы Божьей прийти и попасть в абсолютнейший его свет. И сказать, Господи, да ты посмотри, что я с головы до ног. Я сама с головы до ног. Посмотрю, в каком состоянии. Знаете, что он скажет? Ну, это ты про себя говоришь. А что ты, говорит, про меня скажешь? Понимаем, да? А что мы про него скажем? Ты знаешь что? Мы тебя прочитаем, что про него скажем. Евреев 7 глава, 24-25 стих. Евреев 7 глава, 24-25. А сей, то есть в адрес Иисуса Христа говорится, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. То есть он первосвященник по чину Мелхиседека. Посему и может всегда, кто? Иисус Христос, спасать приходящих через Него к Богу. Понимаем, да? Кто ты? Что я через тебя к Богу прихожу, и ты меня спасающий. Поручись за меня пред самим собою. По-другому. Скажи, Отец, я поручаюсь за Него, я поручаюсь за Нее. Ради Него, ради Нее я пролил свою святую кровь. Они признают себя виновными. Они хотят очищения, освящения. По-настоящему хотят. Я, говорит, для них пришел и умер. А потому, Отец, они будут в той же славе, в которой я нахожусь. Которую ты мне даровал с самого начала. Деяния 4 глава, 11-12. Когда апостолов вызвали к Синедриону, там с ними разборками занимались, по-другому не скажешь. Значит, с 9 стиха почитаем, чтобы было понятно. Если от нас сегодня требуют ответа в благодение человеку немощному, как он исцелен, то это будет известно всем, вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им, то есть Христом, поставлен он пред вами здрав. Он, то есть Христос, есть камень, пренебреженный вами, то есть вам такое отношение к нему, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
Ну, конечно, Господи, если праведник едва, но все-таки спасается.
Почему? Потому что идем на очищение, на освящение. И вот заключительное, наверное, место Писания читаем, Луки 13 глава, с 23 стиха. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?
Он же сказал:
подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. По-другому звучит так.
Господи, ты знаешь, сколько раз в моей жизни я ходила широкими вратами.
Что это значит? Разрешали себе то, с чем не согласен ты.
А теперь прихожу к тебе, осознавая, что со мной и почему.
А теперь вопрос к нам получается. А что теперь тебя, вас, вот, ну, со стороны, что вас заставило приходить к Богу на покаяние? Только вот этот глубокий, честный ответ должен быть. Чтобы не попасть в ад? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Господи, ты знаешь, ты за меня умер и страдал, а я тебе отплатила, посмотри, чем.
Правда, другой подход? Я создал тебе боль, терзание, мучение, а ты за меня страдал.
Мне от этого горько и больно.
А уже потом, что если я не спасаюсь, то иду в преисподнюю, это уже совершенно другой разговор, понимаете?
Думаем. И вот когда идет процесс очищения и освящения, исполняется благословенное слово. И если праведник едва, но все-таки спасается. Поздравляю с этой темой.
Так мы посажены на небесах?
Ну, все-таки, конечно, тогда, но все-таки, конечно, еще не до конца.
Давайте будем честными. Вникай в себя в учение, занимайся постоянно, так спасешь не только себя, ибо ближе к тебе спасение сегодня, нежели когда ты уверовала. Делай твердым свое звание и избрание, так никогда не приткнешься. И не закрывай глаза на те вопросы, в которых надо очищаться. Господу нашему слава. Склоняем наши сердца, наши колени. С благодарностью будем молиться, что жизни наши не прервались, что мы на земле, что Он дал нам еще и такую тему. Слава нашему Господу. Аминь. Молимся.
Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за эту величайшую милость, которую Ты даровал для нас, за этот день, за этот вечер, за эту возможность, что мы опять пред Тобою. Благодарность Тебе, что Ты дающий Твое Слово, которое проникает до глубины, до разделения души и духа, составов и мозгов. И оно просвещает, судит, в смысле того, что свет Твоего лица просвещает нас в нашей внутренности, чтобы нам назвать вещи своими именами и признать себя, каковы мы. И благодарность Тебе за то, что в Тебе тупика нет, у Тебя только выход. Мы благодарны, что нет другого имени, данного нам человеком под небом, которым надлежало бы спастись. Отец, Ты даровал это Сыне Своем. Ты послал Сына Своего как примирителя, как акция закланного создания мира, жертву за грехи наши. Бог, пришедший во плоти, умерший за грехи наши, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон, а через Тебя всегда можем приходить к Отцу. Спаси нас от самих себя, от наших грехов, Боже. Благослови очищение, освящение, обновление внутренности нашей, Боже. Чтобы огонь благословения Твоего не сходил, чтобы сила Твоя касалась, чтобы если Твоей благодати было, чтобы мы не обнадеживали себя, но делали твердым наше звание и избрание. Боже, чтобы над нами исполнилось Твое благословение, святые будут освящаться еще. Праведные будут творить правду еще. Боже, благодарность Тебе за эту силу. Благодарны за это благословение. Благодарны, что ты побуждаешь наши сердца к отечению, освящению. Боже, что есть желание молиться о себе, о своих родных и близких, у кого какое семейное положение, Боже, чтобы нам быть спасенными, чтобы дьявол не имел части, чтобы сила Твоя казалась, чтобы действие Твоей благодати было, чтобы были освобождены от сети дьявола, который уловил свою волю. Являй Твою милость, дальше Твоего благословения. Благодарность Тебе и за эти минуты. Благодарность за хлебы и предложения. Благодарность Тебе, Боже. Потому что Слово Твое, это действительно Ты сказал, как в зеркале, чтобы увидеть себя, а увидев, не забыть, каковы мы. Боже, благодарность, что мы это все можем открывать. Ты сказал, когда мы признаем себя в проступках наших, то Ты, будучи верен и праведен, прощаешь и освобождаешь от всякой неправды. Боже, это большое благословение, большое чудо получать освобождение. Боже, потому что спасение пришло, потому хочется приносить плоды достойные покаяния. Именно потому, что пришло спасение. Потому Ты производишь и действия, и хотения по своему благоволению. Потому что пришло спасение. Потому откликается внутренность наша. Ты принес спасение даже там, на Голгофском кресте. И разбойник на кресте признал это. Признал себя, назвал вещи своими именами. Признал степень своей вины и осужденности своей. Признал, что Ты есть царь, что Ты есть владыка, что Ты хозяин, Тебе дано полномочия. Ты в свое время в одни плоти говорил. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Это величайшее благословение. Ты имел власть во вселенной и имеешь ее по сегодняшний день и по завтрашний, вплоть до пришествия за нами. Имеющий власть прощать грехи. Боже, благодарны, что мы можем приходить к Тебе, как Ты сказал про женщину. Она много возлюбила, потому ей многое прощается. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение, что Ты оцениваешь. Мы сами не говорим о своей любви. Ты когда-то Петру сказал, любишь ли ты меня более, нежели они? У него, наверное, бы язык не повернулся сказать, что он любит больше, чем остальные. Это Ты сказал. Потому что Ты оценил, это была правда. Очень похоже, что это была именно правда. Была правда. Боже, мы благодарны, что Ты знаешь цену нашей любви. Да, это правда. Но мы благодарны Тебе, Отец, потому что Ты есть наш Бог, Отец. И Ты сказал, раз Ты родил нас, то мы Твои дети. Это чудесно. Боже, а Ты еще сказал, что побеждающие мир, это те, которые верят, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Господи, чтобы нам быть победителями, чтобы побеждать во славу имени Твоего Святого, чтобы Ты радовался о нас, и имя Твое превознесено было бы в жизни нашей хождения. Благослови нас дальше. Помоги нам дальше, Боже. Помоги, чтобы быть в уделе Твоем, быть руководимым и советом Твоим. Боже, силой Твоей соблюдаемой ко спасению. Чтобы у нас откликалась внутренность на Твое помазание, когда Ты говорящий Твое Слово. Как у Елизаветы на приветствие Марии. Боже, Духа Святого она исполнилась. Хвала имени Твоему Святому. Благослови нас дальше. Благослови. Сокрой в тени крыл Твоих. Избавь от этих коварных лжецов, обманщиков. Боже, от этих лютых. Избавь Ты, защити до конца. Даруй покаяние, чтобы прославилось имя Твое святое. Заступи Ты народ Твой, церковь Твою, наследие Твое, семьи народа. Домочадцев народа. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, что все сие можем открывать Тебе. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.